Напоминаю я слушателю о песне. Захватило сердце великая вещь, говорит он мне о действии царя. И красивейшая ты из людей. И потому благословенна ты в мире. И будешь ты героем, и будешь благословлена среди народов. И скромностью и истиной с правой твоей стороны раскроешься. И народы под тобой падут и сокрушатся сердцем царя. И все племена твои будут, пойдут за Творцом. И любил ты истину, и ненавидел ты зло и прегрешение. И поэтому не забудет Творец о тебе. И все твои одеяния и красота будут радовать сердце твое. Дочери сына, дочери царя твоего, заповеди, которые выполнять ты будешь. И слушай, дочь, и смотри, и преклони ухо свое, и забудь народ свой, поклонись ему, потому что Господин он, и поклонись ему. И дочь Цора с даром, и богатейшие из народа умолять будут лицо твое, просить милости твоей. И вся слава дочери царской внутри, золотыми клетками расшита одежда ее. И в узорчатых одеждах поведут ее к царю, за ней девицы, подруги ее, к тебе приводят их. Приведут их с весельем и радостью, придут они во дворец царский. И вместо отцов будут сыновья твои, сделаешь ты их вельможами по всей стране. Памятным сделаю имя твое во всех поколениях, поэтому славить будут тебя народы во веки веков.
Был царь Израиля. Царь. Кто такой царь? И вся его сила была духовной. И все время он воевал, находился в войнах, как духовных, так и материальных. Самый сильный из всех каббалистов. Мы не понимаем, как они жили в тех поколениях, на каком уровне находились. Насколько по сравнению со всеми соседями это было настолько странным. Наша работа делится на выяснение и исправление. Выяснение производится светом, возвращающим к источнику, и исправление производится светом, возвращающим к источнику. Но ни одно из действий по выяснению и исправлению не начинает действовать, но только при условии, когда мы требуем. И наше требование называется молитвой, подъемом ман, хисароном, хисарон, желание. Нужно для того, чтобы свет подействовал и произвел то, что вызывает кли. То есть творение раскрывает желание в чем-то все больше и больше и больше, уподобляясь постепенно Творцу. И это...
И
постепенность каждый раз поднимает человека увидеть с еще больше точной резолюцией, как приблизить себя к Творцу. И так на всех ступенях. Поэтому, если в каждую секунду человек не изменяется, это признак того, что он не обращается правильно в правильном направлении и не формулирует правильно, и поэтому не получает реакции, ответа, раскрытия, изменения. И так всю жизнь, что то, что он получает в данный момент, если это не меняется, то называется, что он находится на ступени животного. И только если в нем происходят изменения по отношению к его предыдущим состояниям, когда ему ясно, что он поднимает ман, тогда он называется человек, Адам. Потому что он создает себя с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью Торы. И сказано, что Тора дана тем, кто ест ману. Поэтому мы должны с помощью общих усилий в поручительстве, в полной ответственности и взаимной поддержке каждый раз помогать каждый всем, а не себе. Все время заботиться о том, чтобы вся эта мировая группа находилась в подъеме ман. В готовности, стремлении, в правильном направлении и в правильном виде. И здесь много условий должно выполняться вместе в правильном обращении. Мы читаем это повсюду, из разных источников. Нечего приходить к царю в рваных одеждах. И это устраивает человека правильно по отношению к высшему свету, высшей ступени. Он должен правильно выстроить себя в группе для того, чтобы его просьба вообще соответствовала тому, что представляет собой следующая ступень, что готов услышать от него царь. Молитва должна быть из глубины сердца, молитва должна быть общей за общество, молитва должна быть в восхвалении и благодарности. В радости. И из узкого места, чтобы ему самому от этой радости и особого состояния, которое дано ему свыше, было бы еще больше связаться с Высшим, а не за его личный счет. Но для того, чтобы заботиться об общем кли, для того, чтобы радовать царя и так далее. То есть вся наша работа в конечном счете концентрируется на подъеме ман, потому что ман — это все, что мы подготавливаем. Исходя из всех предыдущих процессов, когда от Адама Ришона до Авраама, как меняются все эти свойства в человеке, а затем про отцы, которые пробуждаются в нем, он еще этого не чувствует, а затем определенное ощущение изгнания. Все это нужно для того, чтобы в конечном счете принять методику исправления и знать, как обращаться к Творцу, когда каждый раз обращение должно быть все больше, все более точным, правильным, должна совпадать по частоте, в которой готов принять ее выше. И всегда это выстроено по отношению к тому, что представляет человек, соответственно, его ступени, соответственно, тому, что требует сверху, и согласно тому, что он готов, способен выполнить, и в соответствии всем условиям, которые он получил, как внутренними, так и внешними, с группой, с учителем, со всеми книгами, учебой и так далее, когда в конечном итоге он способен в результате всего этого выстроить и сформировать правильное обращение. И тогда, согласно этому обращению, когда это является уже правильным требованием, он получает ответ, мат. Если он поднимает свое требование, он получает свыше силу, называемую мад, мейтхурим, дословно мужские воды. То есть преодоление, которое облачено в свойства воды, когда человек получает силы, получив которые, он может уже реализовать себя. И именно в таком подъеме ман, в таком хисароне, то есть в вопросе, который поднимается сначала, он получает ответ, мат, и знает в точности, что с ним делать. И тогда, как сказано, семя его благословенно. И так он продвигается, реализует этот мат для того, чтобы выяснить добавочное желание, еще большее. Может быть, найти, насколько это возможно, еще какую-то возможность отдавать Творцу, то есть дать Ему возможность дать творениям. И тогда он снова ищет, как он будет думать о творениях, а не о себе самом. Как он будет думать о Творце, а не о себе, и не о творениях. И так он выстраивает свой следующий ман, до тех пор, пока не видит себя каждый раз, что он все больше и больше и больше понимает, ощущает, приводит себя в соответствие в форме высшего, и они становятся партнерами, человек и Творец, в совместной работе доставить благо душам, когда человек думает о них, а Творец это исполняет, когда со стороны человека есть потребность, а со стороны Творца есть наполнение всей общности душ. И тогда получается, что человек в точке, которая у него в сердце, сливается с Творцом в этой совместной работе, когда единственное намерение их обоих доставить наслаждение этой общей души, единой душе, когда они видят это местом соединения, местом единства, местом любви, и все это выражается во всей общности душ. Тогда получается, что и человек, и Творец, и Шхина, и вся общность, то есть вся общность душ находится в слиянии. Поэтому наша работа должна быть сфокусирована на молитве, чтобы наша просьба была как более правильное, чтобы извлечь максимальный эффект из нашего состояния, и в каждый момент мы должны пытаться определять правильную просьбу, соответственно направлению, силе, виду ее проявления. Это главное. Получается, что если мы начинаем проверять себя, чем мы занимаемся, мы не просим. И если даже просим, то, конечно же, просим за себя, сожалея о собственном состоянии. И это, конечно же, самый большой эгоизм. Люди, которые находятся в нашем мире, которые вообще не относятся к нашей методике, мы видим, что находятся в лучшем, чем мы, состоянии, потому что они не требуют от Творца, чтобы изменил, улучшил, исправил то, что Творец сделал с ними, не соглашаясь с ним. Они принимают это, отключены, так отключены, все-таки не приходят с требованием и претензией. Тогда как мы, да, где то, что положено мне? И это является противоположностью правильной молитвы. Поэтому выстроить это изменение в нас, чтобы мы потребовали, попросили правильно, это работа группы. Тут человек сам ничего не сделает. В одиночестве он снова упадет в свой эгоизм и снова будет все относить к себе и требовать. И не поможет ему. Нет возможностей, средств правильно выстроить обращение к Творцу, но только с помощью молитвы в обществе. Но на самом деле мы должны видеть эти вещи в очень ясной форме. Если мы не получаем изменений в пути, это признак того, что мы не просим. Когда все духовное продвижение только в соответствии хисарону, раскрытию хисарона. Но еще несколько минут для вопросов и перейдем к семинару. Есть?
Сергей из Днепропетровска спрашивает, какой смысл ежесекундных изменений? В чем изменение?
Продвигаться, это означает, что я живу. Если я не меняюсь каждую секунду, не чувствую этих изменений и нахожусь в непрекращающемся обращении к Творцу, мы к Нему, Он к нам, мы к Нему, и Он к нам. Это своего рода беседа, взаимная связь, это признак того, что я не живу в духовном смысле, да?
Как выглядит группа, которая формирует себя, форматирует себя правильно?
Она дает всем ее товарищам все условия, необходимые для того, чтобы каждый мог раскрыть свой ман. То есть, что такое Творец, кто такой Творец, как я в точности обращаюсь, то есть с какой просьбой. И это молитва многих за общество. Как я в точности прошу? Очень коротко. Ты понимаешь, это если ты хочешь обратиться, если у тебя очень узкая частота, очень узкая полоса, согласно форме обращения, когда ты должен сначала себя подготовить, что ты должен обратиться к кому-то возвышенному по своим свойствам, не просто из животного страха, а из того, что ты ценишь его, возвышаешь духовным, когда твоя молитва проходит через группу. И по отношению к ним ты, как отец, по отношению к детям просишь. И этим ты становишься подобным Творцу, тем приходишь тем самым к слиянию, к уподоблению свойств. В чем ты уподобляешься, если он дает? Кому ты даешь? И тогда у вас есть общее место отдачи. С твоей стороны отдача — это в Хессароне, когда ты просишь отдавать ему, а он рад дать им в соответствии с твоей просьбой, потому что твоя просьба раскрывает возможность отдавать. Поэтому то, что весь мир находится в бедах, посмотри, какое поле работы есть у тебя. Да?
Ман — это взрыв из сердца, это не просто слова, верно?
Нет, неправильно. Ман выстраивает, это не из того, что ты должен выстроить сердце, чтобы оно взорвалось, чтобы твое желание было настолько глубоким, почти естественным. Но оно неестественное, это результат воздействия окружения на тебя. Согласно твоим усилиям в учебе, в распространении. Да?
Вы сказали, что каждый товарищ должен позаботиться о том, чтобы вся мировая группа тоже была в постоянном подъеме ман. Так в чем работа каждого товарища, чтобы все были в таком устремлении?
Каждый, без исключения, должен раскрыть хисарон в его связи с группой. И этот хисарон, он должен распространять всем товарищам. Это значит, что нужно распространять любовь к товарищам. Об этом пишет Арабаш. Мы, кроме этого, должны пробуждать беспокойство об общем исправлении всего мира, чтобы привести всех к состоянию единой семьи, говорить об этом между нами, распространять это по всему миру и давать каждому уверенность, что именно этого желает Творец. И к этому мы должны продвигаться, к этой. И об этой форме мы должны молиться. И есть у нас до этого восхваление, благодарность. Мы должны говорить о величии всей этой миссии и всех ее составляющих, этой миссии, задачи. И тогда уже просьба. А в чем просьба? Раскрытие Творца творением. Что это значит? Чтобы они начали чувствовать важность отдачи. Это называется раскрытие Творца творением. Понятно. Да,
Рон. Вы сказали, что обращение должно быть точным. Каково выяснение? В чем должна быть точность обращения?
Это можно сравнить, как будто ты говоришь на частоте, которую я не воспринимаю, радио, другие виды излучения волн. Я не воспринимаю. Ты мне что-то говоришь? И по силе я должен почувствовать, чтобы это было от всего сердца. И по чистоте я должен получить это в той форме, в которой я воспринимаю. После того, как я воспринимаю по силе также, правильно, я должен также это и перевести внутри, когда внутри у меня есть несколько фильтров, пока это не достигает моего сердца. В точности, как у человека, я должен в точности знать тему, о которой ты говоришь. У меня лишь одна тема — отдавать творениям. Я добрый и несущий добро. Если ты говоришь о добре и несении добра творениям, я готов услышать тебя. Я так устроен, ты понимаешь? Понимаешь, выше творцов, называемый творцом, каждый раз выше называется творцом по отношению к нижнему, который является творением. И выше устроен только таким образом. А, ты говоришь о возможности отдавать творение. Отлично, я уже слышу. А затем еще немного, в зависимости от того, на какой ступени мы находимся, выше и нижней. И нижней, в соответствии с этим, я слышу. Что это значит, я слышу, я беру твое желание? Это в подъеме молитвы, в зоре. Есть такая статья, когда ангел берет этот хисарон и начинает поднимать наверх. То есть, это особая сила начинает поднимать его дальше. И тогда твое желание, хисарон, является тем желанием, на которое облачается свет свыше. И все это вместе свет и желание, которые смешаны вместе, передает это творение. Это значит, что все творения получают сейчас наполнение от Творца, отношение от Творца в твоем облачении. Ты тем самым становишься партнером ему и по отношению ко всем творениям называешься дающим. Да.
Так выяснение, по сути, не в том, к кому я конкретно обращаюсь.
Также и кому? Также и это. Ты должен прежде всего подготовить себя в благодарности, восхвалении, в благословениях. Почему? Иначе ты не направлен к Высшему. Все эти молитвы необходимы для того, чтобы тебя выстроить, чтобы ты был готов к контакту. И ты должен воспевать, восхвалять его, благословен ты и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что тогда ты именно в точности направлен. А иначе ты не знаешь, в каком направлении ты обращаешься, да?
Ну, я слышал, что выяснение еще и в том, насколько я могу проанализировать состояние, свойства отдачи. И все, что сейчас во мне происходит, насколько все это точно и подходит свойству отдачи или нет. Здесь тоже может быть какое-то выяснение?
Конечно же, да. Но это у тебя получается автоматически. Потому что ты говоришь о группе, о товарищах, о мире. Если ты не направлен в точности на них, а есть у тебя также лолишма, когда ты говоришь о себе, когда у тебя есть личный интерес, в соответствии с этим иман твой портится, но согласно испорченности твоего мана, ты получаешь каждый раз поправку этой ошибки, и так ты продвигаешься.
Мы говорили о подъеме мана, о том, что в этом, по сути, и должно быть все наше постоянное устремление, ежесекундное, что только таким образом мы можем возбудить духовный механизм нашего исправления. И не может быть ничего исправлено, кроме как с предварительным нашим требованием. И требование не должно быть просто крик ребенка, который плачет. И его мать уже знает, что ему недостает. А просьба наша должна быть с пониманием, осознанием, выяснением, что именно мы хотим, в каком состоянии мы находимся и что мы желаем, чтобы было в ответ. И поэтому все происходит только с помощью подъема ман. Нет духовного действия без подъема мана. И только если все идет своим чередом, биито, нежелательным образом. Сейчас мы с вами читаем Зоар. И это самое предназначенное для этого время, самое эффективное для просьбы. Так давайте сейчас еще раз подумаем о том, как мы выстраиваем нашу просьбу, чтобы наверняка она была полезна. Пожалуйста.
Зоар, 11 том, 34 страница, 137 пункт. Одна связь есть наверху, и она отпечатывается 72 твердыми литыми печатями, и в них погружаются волны моря. Когда перемещаются, они делятся на четыре стороны. Одна часть возвышается, то есть светит снизу вверх, нуква, западная сторона. Другая часть опускается, то есть светит сверху вниз, светом хасадим, это зерампин, восточная сторона. Следующая часть на северной стороне, это левая линия, гвура. И еще одна часть на южной стороне, правая линия, хесед. И когда все они соединяются вместе, языки пламени поднимаются от лезвия вращающегося меча. Экран, имеющийся в средней линии, называющийся связкой, используется вместе бины. А также используется от хазе и выше зеерампина, поскольку они являются одной ступенью. И есть также связка, используемая от хазе и ниже зеерампина, которая в силах согласовать две находящиеся там линии. И различие между ними велико, потому что та связка, которая используется от хазе и выше зеерампина, не раскрывает там судов, находящихся в ней, так как она находится в окончании этих линий, и суды не могут затронуть то, что находится выше их местонахождения. Тогда как связка, находящаяся от хазе и ниже зеерампина, уже включает в себя суды от высшей связки, которая стоит над ней, вместе хазе. И три эти линии хагат, находящиеся выше хазе, называются 72 ступенями, которые обозначены в трех отрывках: «и двинулся», «и вошел», «и простер». И поэтому называются суды, содержащиеся в высшей связке, стоящие в окончании 72 ступеней, именем 72 окончания твердой печати по его свечениям. Окончание, поскольку находится в окончании этих ступеней, твердой печати, это сама связка, экран хазе, в котором находятся суды. Поэтому сказано, другая связка есть наверху, связка в средней линии, находящаяся от хазе и ниже, и оно отмечается 72 печатями от твердой печати. Это суды высшей связки, стоящие в месте Хазе, которые называются так, когда воздействуют на нижнюю связку. Но вместе с тем, они не считаются теми судами, которые могли бы хоть в чем-то затронуть саму ступень. Потому что суды, которые раскрываются в море, называемые морские волны, будут успокоены с помощью судов средней линии, находящейся ниже Хазе. И если бы не эти суды в нижней связке, волны бы не успокаивались, а море, Малхут, не могло бы светить. Поэтому они считаются не судами, а исправлениями. И третьи линии не раскрывают хохму иначе, как с помощью своих передвижений, когда свечение каждой из них раскрывается специально одно вслед за другим в виде трех точек. Холаам, а затем Шурук и затем Хирик. И тогда Малхут получает от них раскрытие хохмы. Но когда они заканчивают свое свечение одно вслед за другим, называемых движениями, тогда они отдыхают. То есть свечение их соединяется вместе под властью света Хасадим, а хохма больше не раскрывается. И когда они перемещаются, чтобы раскрыть свечение хохмы, они делятся на четыре стороны, каждая из трех линий, где каждая из трех линий раскрывает свое свечение особым образом. Сначала, когда заканчивается свечение правой, после нее светит левая. А когда заканчивается свечение левой, светит средняя. И они называются юг, север, восток. А затем запад, Малхут, получает от них хохму. Поэтому сказано, одна часть поднимается, то есть светит снизу вверх, нуква, западная сторона. Но когда они соединяются вместе, по завершении выдвижения, когда светят уже вместе пылающие угли, находятся в левой линии от лезвия обращающегося меча, которые оберегают хохму, чтобы она не раскрылась не в час выдвижения. Поэтому нет тогда иного раскрытия, как только лишь в свете Хасадим. 138 пункт. Один столб находится посреди моря. Это ступень, неспосланная частью высшей ступени. Малхут, находящаяся от Хазе выше, поднимается по этому столпу все выше и выше и наблюдает издали, чтобы видеть связь кораблей, плывущих по морю. Кто увидел волны, поднимающиеся и опускающиеся вследствие содержащихся в них судов, и ветер, руах, средняя линия, веющий на них и успокаивающий их, а рыбы морские, то есть ангелы, влекут все эти корабли во все стороны света. И таким образом раскрывается хохма. Вследствие подъема Малхут в Бину рассекаются эти ступени на две. Когда Кетер и Кокма остаются на ступени, а Бина, Тиферет и Малхут падают с нее, облачаясь в более низкую ступень, а во время Гадлута опускается Малхут из Бины на свое место, и тогда поднимаются Бина, Тиферет и Малхут, каждая ступени от нижнего, возвращаясь на свою ступень. И вместе с подъемом своим от нижнего они берут с собой также и нижнего, поднимая его на место высшего. И поскольку нет исчезновения в духовном, они всегда находятся на месте нижнего также и после подъема на свою ступень. И таким же путем поднимается нижний к своему высшему. И поэтому называются эти Бина, Тиферет и Малхут свойством столб, который есть в каждой ступени, с помощью которого она поднимается на свою более высокую ступень. Один столб находится внутри моря, потому что море Нуква от Хазей ниже Зайрампина, и те Бина и Тиферет и Малхут, ступени от Хазей выше Зайрампина, которые опускаются туда, называется столб, поскольку по нему восходят все свойства от Хазей ниже Зайрампина к ступени от Хазей и выше Зайрампина. И вот в начале Малхут была выше Хазей Зайрампина в свойстве четвертое по отношению к праотцам, и там место раскрытия Хохмы. А затем уменьшилась и опустилась ниже Хазе-Зайрампина. Но поскольку весь источник раскрытия Хохмы выше Хазе-Зайрампина, поэтому есть у нее посланник, ангел Матат, который поднимается выше Хазе и притягивает Хохму от Хазе и ниже, к четырем святым животным нижней колесницы, называемым «Тысячелетие». Ступень, которая является посланником высшего правления, то есть Матат, который является посланником, которому поручено притянуть и получить хохмо от высшей Малхут, находящейся от Хазе и выше, чтобы передать Малхут от Хазе и ниже, поднимается по этому столпу все выше и выше и наблюдает издали, то есть получение хохмы называется наблюдением издали, как сказано, издалека Творец являлся мне. И они плывут во все четыре стороны света, раскрывают, то есть раскрывают хохму с помощью Матата. 139 пункт. Это ступень Матата, когда он опустился с места выше Хазе, тысяча стоит справа от него и тысяча слева от него. То есть он притягивает хохму, которая обозначается числом тысяча, как справа, так и слева. И он возвращается на свое место от Хазе и ниже, и восседает на месте своем, подобно царю, восседающему на троне. Это ступень в то время, когда море Малхут простирается на все четыре стороны света, с ним выходит и в него возвращается, и он возвращается к существованию в образе царя. Объяснение: эти линии раскрывают хохму только путем продвижения в трех местах, одна вслед за другой, в точках Холам, Шурук, Хирик. И это продвижение вперед. Но когда они заканчивают свое движение и соединяются в своем свечении, пребывая в покое, и возвращаются, тогда есть лезвие обращающегося меча в левой линии, который оберегает его от того, чтобы не украли хохму снаружи. И это ступень Матат, когда Малхут плывет во все четыре стороны света, и с ним она отправляется в переходы, и с ним она возвращается из переходов, а он возвращается, чтобы поддерживать существование Мохин царя свечением Хасадим, в котором существует эти Мохин.
То есть, возможно, нам стоит во время чтения Зор, а это контакт со светом, возвращающим к источнику, самым сильным, все остальное зависит от человека, от того, насколько он добавляет. Но по мере того, что дано нам свыше, как приблизиться к этому Зор, самый сильный и самый близкий для нас источник высшей силы. И поэтому стоит нам, может быть, во время чтения Зор, да и вообще на протяжении всего дня, все время просить, знать, как упорядочить, создать наш ман. Если от нас не требуется ничего, кроме этого, пусть он научит нас, как просить.
Там Джефф.
Продолжим.
140-й пункт. И тогда, когда море находится в свойстве и возвращается, то доносится призыв: «Все те, у кого есть глаза, пусть возведет их высоко-высоко. Все, у кого есть крылья, пусть воспрянут в существовании своем. Все, у кого есть лицо, пусть прикроют лицо свое в то время, когда он выступает в странствие свое. Тогда и двинулся ангел Божий». Иным глаза — это гар хохмы, по ним это вак хохмы, как сказано. Мудрость хохма человека озарит лицо его. И сказано: «Те, кто обладает глазами, пусть вознесет их высоко-высоко, чтобы светили они в бине, и не опускать их вниз». Потому что они гар хохмы, которые не светят даже во время выдвижения. Те, кто обладает крыльями ступени покрытых, хасадим, чтобы притягивали свечение своем, потому что в состоянии возвращается, светит только свет хасадим. И это называется свечение обладающих крыльями. Те, у кого есть свечение лица, должны прикрыть лица свои, чтобы прикрыли свечение лица во время пребывания в покое, что означает и возвращается, поскольку светят они только во время движения. И тогда раскрывается свет по ним лица, как сказано, и двигался ангел Творца. 141 пункт. Она подобна купеческим кораблям и приносит хлеб свой издалека. Подобно купеческим кораблям, это собрание Израиля, Малхут, приносит хлеб свой издалека, как сказано, вот имя Творца приходит издалека. С помощью свечения средней линии в экране Дахирик, который отдаляет гар хохмы и светит лишь вак, принесет хлеб свой, то есть с помощью одной ступени, которая находится над ней, средней линией Исода Зерампина. Им притягиваются все эти реки и источники, втекающие в море, как сказано, все реки текут в море. 142 пункт. Все реки текут в море, в место, куда стекаются реки, туда они и возвращаются. Хотя все реки притягиваются Исодом, который низводит их в море Малхот, нельзя сказать, что он вливает все эти реки в море, а другие не находятся в нем и не притягиваются им больше, как в начале. Поэтому сказано еще раз: к месту, куда все реки текут, то, туда они и возвращаются. То есть возвращаются к месту той ступени, откуда реки уже вышли однажды, туда они вновь приходят. Туда они возвращаются из этого высшего места, то есть из бины, снова приходят в Исод. Это значит, что изобилие никогда не прекращается там, и собираются все они в этом месте, в Исоде, чтобы течь в море, в Малхут. И эта ступень называется «Праведник», Исод Зерампина. 143 пункт. Туда идут корабли, там Левиатан, которого ты создал, чтобы забавляться им. Туда ходят корабли, то есть в этом море ходят плавание, в этом море ходят плавание корабли, пока не приходят к соединению в Исоде. И тогда, сказано, Левиатан, которого ты создал, чтобы забавляться им, Левиатан, это Исод Зерампина. 144 пункт. Высоко, высоко превыше всего есть другой зевук, сопутствующий дружбе, уже не расстаются они никогда. Это зевук высших Абаваима, Гарбины. Удостаивается этого зевуга тот, у кого есть удел в будущем мире, в Бине. 145 пункт. И Левиатан этот, которого создал ты, чтобы забавляться им, этот Зе, это Исод, И даже если не удостаивается бины, все же удостаивается получить от высшего зивуга. Все приготовил Творец для того, чтобы насладить этим праведников. Как сказано, тогда наслаждаться будешь Творцом. 146 пункт. Сколько же тысяч и сколько мириадов святых станов есть у Творца? Обладающие высшим ликом, глазами, оружием, издающие вопль, доносящие стон, наделенные милосердием, вершащие суд. И над ними он возвел госпожу Малхут, чтобы служить пред ним в чертоге его. 147 пункт. Против них есть у царицы Малхут станы вооруженных ангелов. В 60 ликах пребывают вооруженные станы, и все они, припоясанные мечом, стоят вокруг Малхут. Сколько выходит, сколько входит. Шестью крыльями возносят весь мир. Перед каждым из них пылают горящие угли, одеяние его — полыхающее пламя. У плеча его острие меча огненного, чтобы весь мир охранять пред нею. Как сказано, и огненный меч, обращающийся для хранения пути к древу жизни.
Старайтесь, может быть, если кто, если и не быть занятым в подъеме ман, так по крайней мере стараться переводить с языка на язык, с языка сказаний на язык каббалы, на силы, на свойства.
148 пункт. Кто он, который зовется «Путь к древу жизни»? Это великая царица Малхут. Это путь к древу высокому и сильному, Зерампину, называемому древом жизни, как сказано. Вот ложе Шломо, 60 воителей вокруг него из воинов Израиля, Зерампина, и все они вооружены мечом. 149 пункт. Когда царица передвигается, все передвигаются вместе с ней, как сказано, и двигался ангел Творца. Но разве Малхут называется ангелом Творца? Возвел Творец перед собой святой чертог, высший чертог, святой город, высший город, Иерушалаем, город святой. Все это имена Малхут. Идущий к царю попадает к нему только через святой город Малхут. Через него он держит путь к царю, ибо путь прокладывается отсюда. 150 пункт. Вот они, врата Творца, праведники войдут в них. Все послание, которое царь Зерампин желает донести, выходит из дома царицы Малхут. И все послание, которое приходит снизу от царя Зерампина, выходит сначала к царице, а оттуда к царю. Таким образом, царица является посланником всего, как снизу вверх, так и сверху вниз. И поэтому она посланник всего. Как сказано, «И двигался ангел Творца перед станом Израиля». То есть высшего Израиля, Зерампина. Ангел Творца, Малхут. Как сказано, Творец Авая шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы направлять их пути, а ночью в столпе огненном. Днем и ночью это Зерампин и Малхут. Ведь Малхут шла перед Израилем, как сказано, и двигался ангел Творца перед станом Израиля. 151 пункт. Разве доставляет честь царю Зерампину, что царица Малхут отправляется вести войну и отправляется с посланием? Но это подобно царю, который соединился, произвел зивуг с высшей царицей и увидел, дорогой ее царь, что она поднимается выше всех остальных цариц в мире. Провозгласил он, все они считаются служанками по отношению к моей царице. Она поставлена выше всех. Что я сделаю для нее? Пусть весь мой дом будет в руках ее. Издал царь указ, отныне все речи царя будут переданы царице. И вручил ей царь все свое оружие, всех умеющих сражаться, все драгоценные камни, все сокровища царя. Провозгласил, отныне всякий, кто захочет поговорить со мной, не сможет говорить со мной, пока не известит об этом царицу. 152 пункт. Так Творец, вследствие своей большой расположенности и любви к Кнессет Исраэль, Малхут передал все в ее распоряжение, дав понять таким образом, что все остальные не могут сравниться с ней ни в чем, сказал он. Их 60 цариц, но единственная, голубка моя, чистая моя, что я сделаю для нее? Пусть весь мой дом будет в руках ее. Издал царь указ, отныне все речи царя будут переданы в руки царицы. И вручил ей царь все свое оружие. Как сказано, вот ложе Шломо, 60 воинов вокруг него. Все они вооружены мечом и обучены войне.
Вопросы?
Сергей из Днепропетровска спрашивает, почему во время чтения книги Зор особенно трудно поднять маны и всякие мысли посещают тебя?
Ну, это ясно. Когда мы читаем то, что не происходит в наших чувствах, не всплывает в памяти, мы не получаем от этого ни удовольствия, ни страданий, а вообще что-то такое, вообще не отождествленное ни с чем. А мы желание получать. В моем желании получать я не чувствую ни добавки, ни недостатка, ни наполнения, ни хисарона. И поэтому и текст становится совершенно никаким. Потому что увидеть, отождествить, я должен через то, что мне должно быть от этого хорошо или плохо. А здесь ни то, ни другое. Я просто не вижу его. И получается здесь нам очень трудно сосредоточиться. На чем сосредоточиваться? Что хотеть, что не хотеть? И вот именно здесь и есть место проявить свое участие. Потому что высота текста, который находится на уровне Гарды Ацлут, конечного исправления, его высота позволяет нам добавить туда все, что мы пожелаем. И начать получать оттуда реакции. Хорошие, плохие, якобы, не имеет значения. И только как-то связать себя с ним. Не оставить его в таком виде, что говорится не обо мне, и никакого отношения ко мне не имеет, и мне с этим нечего делать, а просто это, да, выше, возможно, выше высшего, но тем не менее, мы должны, насколько только можно, добавить к этому собственное желание, хисарон. И насколько этот хисарон хоть как-то будет, может быть, подходить, он все-таки удостоится ответа. И мощного ответа. Мы еще увидим, какой мостик здесь есть между нашим состоянием и духовным миром.
Мы с вами уже говорили и вчера, и позавчера, и на наших, на моих беседах с Ораном, с Бенци на телевидении в эти дни, мы говорили о вопросе изгнания, избавления. И о том, как это в общем происходит. Духовность — это мир качеств. И сила отдачи, свойство отдачи, свойство любви, свойство отдачи, когда оно главенствует, тот, кто находится в этом состоянии, значит, находится в духовном мире. А как против этого свойства получения, когда оно властвует над человеком, человек в этом находится, это называется, что он находится в материальном мире. Все. Нет больше ничего. Все зависит от того, в какую силу ты включаешься, что властвует над тобой и в чем ты находишься. Либо в получении, в всяких расчетах и всяких этих желаниях, тогда это называется, что ты чувствуешь и живешь этим миром, либо ты вдруг включаешься в силу отдачи, и тогда это значит, что ты находишься в духовном мире. Разница между этими двумя мирами для нас совершенно... Ее для нас невозможно представить. Те, кто об этом пишут, пишут, что это совершенно невозможно описать. Ну, невозможно. Поскольку желание получать можно исправить только потому, что сила, что желание получать проявляет себя во временных случайных формах, и когда это переворачивается, оно как бы преклоняется перед желанием отдачи, и мы, находясь в желании получать, в нашей материи, мы временно, случайно у нас, мы рождаемся, живем и умираем, потому что это проекция духовной силы, именуемой желание получать, которая через 70 лет, то есть 70 ступеней, должно исчезнуть, превратиться в желание отдачи.
А галут,
изгнание, это ощущение в желании получать, которое должно уже измениться и прийти к отдаче, к желанию отдавать. Нет желания отдавать, есть только желание получать. Желание отдавать — это творец. Творение всегда является желанием получать, но желание получать, работающее на отдачу, которое делает из себя раба внешним, чужим творцу, это значит, что он превращается в отдающего. Поэтому у нас нет больше, чем два состояния. Либо мы рабы фараона, которые работают ради желания получать, либо рабы Творца, которые работают ради отдачи. И вся наша работа в том, чтобы помочь себе и всему миру прийти к желанию отдачи, к желанию насладить Творца. Это всегда нужно добавлять. Если мы этого не добавляем, эту цель, мы не формируем правильно желание отдачи. И тогда это уже не желание отдачи. Оно может быть только в одном проявлении. Наслаждение Творца. Почему? потому что это желание, это направление, оно оторвано от меня. То, что называется ради Творца, без какого-либо получения вознаграждения, это действительно выходит из меня и не возвращается. Если я действую ради творений, ради друзей, ради товарищей, группы, и это не доходит до наслаждения Творца, то есть не идет по линии отдачи до конца, до полной отдачи, я тогда все равно действую ради себя. Только если я дохожу, прикасаюсь, стараюсь, насколько я могу, хоть как-то работаю над своим намерением, то только тогда оно может быть чистым. Относительно моей ступени, конечно. Все начинается с ощущения изгнания. Человек может многому научиться, вложиться во что угодно, но в какой момент он начинает чувствовать, что находится в изгнании? Вот вопрос. И начинает ли вообще чувствовать это? Потому что он может хотеть разные вещи. Он может стремиться ко всяким успехам. Он может хотеть познать высший мир, прийти к духовному, изменить себя, изменить мир. Зачем, почему и как? Изгнание — это значит, что мы не способны работать на Творца. Это называется изгнанием. То, что я не хочу и не могу, это две вещи. Наслаждать Творца. И ничего больше. Изгнание — это очень высокая ступень, непростая. Одно относительно другого создал Творец, одно против другого. Ведь мы приходим к изгнанию, то есть начинаем раскрывать, что находимся в изгнании, и только свет может показать это, высветить это и дать мне ощущение того, что я нахожусь в изгнании. И свет, который все усиливается и дает мне ощущение, что я нахожусь в состоянии вплоть до 49 врат нечистоты. До такой степени нахожусь я в желании получать и не способен прийти к наслаждению Творца. И тогда я кричу: «Отпусти народ мой», потому что я понимаю, что не могу быть в отдаче, не могу насладить Творца. И это моя единственная цель. Тогда мы приходим к окончанию изгнания. И тогда у нас есть кли для освобождения, избавления. Потому что кроме 50-х ворот, которых мы не ощущаем, не можем исправить, это еще отдельный разговор. Поэтому мы огромными усилиями должны стараться раскрыть те свойства, которые властвуют над нами, относительно отдачи любви к ближнему. Тогда мы приходим к раскрытию истинного состояния, то есть изгнания. Как это возможно? Сказано: от любви к творениям, к любви к Творцу. Что это значит? Я не знаю, кто такой Творец, что это такое, где он находится, как к нему относиться, как быть с ним в какой-то связи вообще. У меня нет с ним никаких линии взаимной связи или чего-то там. Поэтому дано нам вместо этого, даны нам вместо этого другие творения. Поэтому возлюби ближнего своего, как самого себя. Великое правило Торы, общее правило Торы. Если ты включаешь в себя всех своих ближних, то, что называется, тех, кто находится вне тебя, ты вызываешь свет, возвращающий к источнику так, что он поднимает тебя на уровень Творца. То есть вместо Творца у нас есть то место, где мы правильно можем настроить себя относительно Него. То есть группа. Все равно, как мы пользуемся большим количеством систем. Есть очень простые системы, где я вижу себя, цель и то, как я дохожу до нее. Это для простых людей, не очень развитых, может быть. Чем более развитый человек, тем он может заниматься более серьезными делами, которые, может быть, принесут пользу через несколько лет. Как мы налаживаем средства связи, например. Мы не видим цели. Даже летящая ракета не видит цели. Она находится где-то за горизонтом, например, да? Я делаю расчет, расчеты в соответствии с тем, что мне дано, и тогда я знаю, что по этим, в соответствии с этим расчетом, я правильно направлен на цель. Так и здесь, если я правильно себя настраиваю со всем, что у меня есть, учитель, группа, книги, распространение, я все эти вещи настраиваю вместе на Творца, и тогда прихожу к Нему. Поэтому от любви к Творца к любви к творению. Поэтому это называется общим великим правилом Тора. У нас есть точное, правильное средство, как настроить себя на Творца. С этим нет никакой проблемы. Если человек это понимает, он приходит к ощущению, что он находится в правильном изгнании. То есть, что действительно не хватает ему точки соприкосновения с Творцом. Даже если он находится вне связи с Ним, даже если он не знает, кто он и что он, и не за что ему удержаться, но со всеми средствами, которые есть у него, он может пользоваться ими правильно и прийти к состоянию, что я в изгнании. Я не могу насладить Творца. Я далек от Него. Он находится где-то там, и мы раскрываем, что значит там 49 врат нечистоты, в которых мы находимся, когда я нахожусь здесь, а он наоборот. И тогда из этой разницы между изгнанием и избавлением, тот самый хиссарон, которым мы должны заручиться, когда мы этот хиссарон раскрываем, мы можем вывести его из Египта и прийти уже с большим имуществом к нашей новой работе. Прийти к этим врата, превратить 49 врат нечистоты в врата святости. Не надо думать, что у нас ничего нет. У нас есть все, кроме свойств отдачи, свойств духовных. Если мы захотим, мы их сможем обрести. Но захотеть их получить, у нас есть все на это средства.